Мир Шульца – это мир свободы и удовольствия. А погром, каким бы карнавальным и игровым он не был по своей форме, это всегда игра, из которой нет выхода у одной стороны. Эти экзальтированные карикатурные персонажи на рисунках Шульца, они будто бы пожелали на время расчеловечиться сами. А ведь это изображение, сделанное камерами в руках чаще всего немцев. Это взгляд палача. Но как будто сама картинка решила восстать.
Вы слушаете подкаст «Фанайлова. Вавилон. Москва». Меня зовут Елена Фанайлова. Здравствуйте. В этом подкасте я разговариваю с художниками, литераторами, музыкантами, людьми театра и кино о духе времени, о том, как искусство связано с современностью, политикой, военными конфликтами. А еще могут ли быть у художника отношения с властью? Любые. «Вавилон. Москва» – разумеется, парафраз названия известного сериала «Вавилон. Берлин». Москва – это точка сборки подкаста, а записанные эти разговоры могут быть в разных точках Европы. Сегодня как раз такой случай. Художник за работой. Разговор с киевским художником и куратором Никитой Каданом состоялся в Драгобыче, на Западной Украине, на родине великого польского писателя Бруно Шульца, погибшего в Холокосте. Благодаря одной из программ Гёте-института я оказалась на 9-м международном фестивале Шульца, который проводится раз в 2 года. Выставка «Искалеченный миф» была одним из центральных событий фестиваля. Большие черно-белые рисунки углем и маленькие коллажи, в которых совмещаются рисунки Бруно Шульца и фотографии львовского погрома.
Это проект, который называется «Искалеченный миф». Его кураторкой является Джессика Зыхович, визуальная антропологиня, ныне работающая в Университете Альберты в Канаде. И придумали мы эту выставку в диалоге с ней. Но диалог, в свою очередь, основывался и шел вокруг выставки «Неозначение» в Центре городской истории во Львове, где я уже обращался к фотографиям львовского погрома, а также фотографиями жертв НКВД, других жертв нацистов, жертв украинских националистов на Волыни и украинских жертв польских националистов.
На Волыни же?
Да. То есть о Волыни речь шла в разрезе и украинской, и польской политик памяти, которая построена на игнорировании или минимизации жертв другой стороны. На основе тех работ Джессика написала текст о мазохистской оптике, которая как-то подключает мою работу к наследию Шульца. И уже в этом разговоре, собственно, я стал находить эти подобия между изображениями из идолопоклонной книги и фотографиями львовского погрома. Причем подобия очень очевидные. Такие, как раздетые женщины в черных чулках или белье, идущие по улицам города, или мужчины, которые униженно ползают по брусчатке у их ног. Это повторяется в фотографиях погрома, где раздетых женщин также в черных чулках гонят по улицам города, а еврейских мужчин заставляют ползать по земле или отмывать брусчатку. Но эти очевидные визуальные аналогии работали механизм подчеркивания какой-то сущностной несовместимости. То есть это было подобие как бы эссенциально различного. Потому что мир Шульца – это мир свободы и удовольствия. БДСМ-игра – это всегда договор сторон, и возможность ее прервать в любой момент – это абсолютно принципиальная ее составляющая. А погром как бы… Каким бы карнавальным и игровым он не был по своей форме, это всегда игра, из которой нет выхода у одной стороны. Более того, если БДСМ-культура конвенциональна, то есть настроится на договоре, то погром принципиально антиконвенционален, потому что одна из сторон выведена из самой возможности договариваться, потому что она расчеловечена. Здесь для меня очень важно это изображение. Вот погромщик,
давайте,
он
поговорим о нем поближе.
Демонстрирует в камеру лицо женщины-жертвы.
Он держит ее за голову,
да.
Мы сказали бы.
Собственно, это акт расчеловечивания, это показ ее в качестве уже не человека.
Да, он обращается с ней, как будто она животное, или как будто она какой-то предмет.
Эти экзальтированные карикатурные персонажи на рисунках Шульца, они будто пожелали на время расчеловечиться сами. У Шульца есть интересный момент. Он постоянно изображает себя среди них. Причем часто на работах идолопоклонной книги, часто несколько раз, присутствует двойной автопортрет. То есть вот он изображает себя реалистично, а вот он себя же рисует как такого головастика, карлика, такое странное получеловеческое существо. И здесь как раз унизиться и расчеловечиться – это совершенно игровой акт, и как бы из этого состояния можно вернуться в человеческое. Но вот вопрос, может ли жертва, даже выжившая, жертва дегуманизации, вернуться в прежнее состояние? Это вопрос открытый.
Никита, а почему у этой фигурки закрытые глаза, вот эти лепёшки или монеты?
Это короны, персонаж из идолопоклонной книги, кажется, он в таких слепых блестящих очках, но для меня они рифмуются, например, с тем овалом, с этой черной дырой на фасаде церкви.
И с белым, белейшим телом обнаженной героини в чёрных чулках.
Но здесь есть экспозиционная рифма. Вот эта пожилая еврейская женщина, также в черных чулках, но брошенная на землю, и за ней стоит человек с палкой. Можно подумать, ну, ей это называют какой-то вульгарной мыслью, очень простацкой, но при этом не лишенной какой-то продуктивности для того, чтобы думать в этом направлении дальше. А, собственно, те женщины, которые вдохновляли Шульца, которых он желал видеть такими доминатрикс в годах 20-х, которых он видел на улицах Драгобыча или Львова, или Варшавы, или Вены. А, собственно, что с ним произошло в 41-м году? Особенно с теми из них, которые были еврейками.
Я знаю ответ. Можно я вам расскажу? Примерно 6 лет назад здесь, в этом же здании, была выставка, посвященная женщинам Шульца. Этот проект сделала польская художница Катарина Дембска, которая собрала биографии 12 женщин, которые вдохновляли Шульца от его матери до всех его возлюбленных. Угу. Понятно, что все они погибли в Холокосте. И часть ее выставки состояла из фотографий этих женщин. Две из них были писательницами, из фрагментов их книг. А часть, которая располагалась на лужайке возле виллы, mm-hmm. это была обувь, которая она собрала отовсюду. Да? Yeah. И это был, конечно, символ Холокоста. Я спрашивала ее, с чем у тебя ассоциируются все эти цветные туфли, помимо женской красоты. Конечно, для польки это тема Холокоста. Значит, вот на этой работе, как и работа, где неведомый нам мужчина, анонимный, у него нет лица, он держит голову женщины, вот этот мужчина с палкой, понятно, что он то ли ударил сейчас эту еврейскую женщину, то ли ударит ее еще. Интересно, что на обеих этих работах мы видим лица жертв, но мы не видим лиц насильников, мы видим только сапоги, мы видим только фрагменты их тел. Для вас это тоже какой-то принципиальный ход?
Ну, появляется это совершенно смазанное, стертое лицо в правом верхнем углу, но это такое лицо, которое по выразительности как бы от сапога, по-моему, не сильно отличается. Ну, или есть вот эти
Давайте
два мужчины, подойдем. Контролирующих ситуацию, мужчины в костюмах, которые выглядят как некая власть. И есть лица толпы, можно увидеть, что какие-то люди смеются, но при этом они как будто такая голая функция насилия.
Абсолютно.
То есть это статисты.
Как вам удается передать этот ужас? Потому что это, конечно, похоже на фотографии, но это похоже еще и на образы Босха. Я страшно извиняюсь, но это адские абсолютно лица. Да, и здесь контраст между этой ликующей в своем экстатическом насилии толпою и мужчинами и женщинами, евреями, которые просто ползают на коленях под их ногами. Вы много карточек смотрели того периода?
Ну, все циркулирующие в публичных источниках фотографии львовского погрома я отсмотрел.
Студия подкастов «Радио Свобода».
Драгобыч, Западная Украина, фестиваль Бруно Шульца. художник Никита Кадан, выставка «Искалеченный миф».
Идемте еще поговорим вот о работах в следующем зале. В общем-то, вот мы входим, и первые две – это бегущие полураздетые женщины, которых гонит... То ли это их гонители, то ли это люди, то ли животные, то ли это мужчины, но то ли это обезьяны.
Это дети. Это дети и подростки. И как раз в этом есть что-то странное игровое. Они вообще будто вокруг школы бегут. И вот этот мальчик с палкой в какой-то шапке с кокардой. Но вот для них такой праздник непослушания. То есть если в отношении, например, украинской милиции, сформированной усилиями ОУН, мы можем говорить о политическом антисемитизме, но также о демонстрации своей лояльности немцам, а также о демонстрации себя как некой силы в оккупированном городе, то здесь это какой-то гормональный праздник. Но как раз дело в том, что политическое измерение погрома, оно открыло дорогу вот этим энергиям.
Чистого насилия, чистого животного, чистого биологического неконтролируемого цивилизации, покровы цивилизации пали.
Да, то есть, конечно, это карнавал, конечно, это особый день, но карнавал только для тех, кто в нем определен как люди. Но те, кто расчеловечен, они становятся для людей игрушкой. Вот, и здесь что-то почти похожее по духу, но противоположное по сути, потому что снова это какая-то веселая, свободная игра.
Да, мы должны это описать. От сцены погрома на улице мы переходим к сцене буквально развеселой вечеринки, где мужчины и женщины развлекаются примерно таким образом, как придумал себе Шульц. То есть мужчина – это... постамент для женщины на каблуках, которая размахивает платочком и веселится. Тут же девушки идут в пляс, тут же собачка, тут же еще какая-то фигура. Вот кто эти люди?
Что мы фигура, можем про кстати, них попросить? Как всегда, у Шульца частично автопортретная. Угу. Какой-то мужчина в экстазе, прижимающийся к фонарному столбу на краю композиции. Кажется, у Шульца эта работа называется даже «Революция в городе». И про эту работу можно говорить как про такую прото-квир-феминистскую, ломающую патриархатный порядок. То есть вообще Шульц, он в этом отношении очень современный автор. То есть слом некого гендерного порядка властвования он не просто предчувствовал, но желал. И более того, он частично ответил на собственно, важный вопрос, а что в счастливом новом мире как бы делать цис-мужчинам? Да, Господи, наслаждаться именно таким порядком вещей, который гораздо более способствует их наслаждению, при этом лишая их политической власти.
Ну, то есть из нашей современной оптики действительно очень интересно на него смотреть. И это все... Ну, становится понятно, что это гораздо сложнее, чем какие-то простые рассуждения о его мазохизме или о чем-нибудь. Mm-hmm. Я думаю, что здесь очень много воображения, очень много проекций и очень много простраиваемого в его понимании отношений мужчин и женщин, в его воображаемом. Ну и вновь мы оборачиваемся к женщине на улице, которая стоит на коленях, и ее окружают... На первом плане мужчины, угрожающие ей, или поставившие ее на колени. Да, она стоит, подняв руки. Это тоже...
Здесь интересная особенность. Представьте, если она встанет с колен, посмотрите на ее рост. Она же будет в полтора раза выше всех. И на фотографии это именно так. Здесь, ну, как будто само изображение, оно вздыбилось и решило что-то доказать собственными силами. То есть карточка, которая... должна была быть лишь документацией процесса, она вдруг что-то сказала сама. Здесь очень интересно, как изображение становится некими субъектами, наделенными собственной речью. Конечно, эти изображения активизируются нашим взглядом и, мы вернее всего сказать, этикой нашего взгляда. Вот той этикой, которая вшита в наш взгляд – и теми позициями, теми мировоззренческими конструкциями. Картинка всегда ими активизируется. Всегда что-то уходит в тень или туман, что-то заостряется, выходит на передний план. Но здесь как будто само изображение на нашей стороне, как будто оно, а ведь это изображение, сделанное камерами в руках чаще всего немцев. Это взгляд палача. Но как будто сама картинка решила восстать.
Ну и вот это уж почти прямая цитата из Шульца, насколько
я помню. А тут всюду прямые цитаты из Шульца. Они не почти, они прямые-прямые. То есть я только рисую это в своей манере углем, чтобы погрузить все это в некую единую среду с фотографиями погрома. То есть я все это отрисовываю как бы в единой манере, с единой фактурой. Пытаюсь создать какой-то общий воздух, который окутывает и погромное изображение, и изображение из идолопоклонной книги.
Ну, это фактически, не знаю, «Леда и лебедь», то есть Шульц ее цитирует, и это его любимая тема «Женская ножка», которая попирает мужскую голову, и, вероятно, опять же, в этом образе...
Конечно, он автопортретный.
Это автопортрет, да.
Вот даже по этим крупным ушам и острым углам челюсти мы всегда можем узнать Шульца, даже если край лица есть.
Удивительно то, что вы нашли общую пластику, общую визуальность в рисунках Шульца и в фотокарточках Львовского погрома. Это совершенно невероятно. Хотя, с другой стороны... Чудовищно вот сейчас об этом говорить или представить, что это была просто общая стилистика конца 30-х. Можно ведь и это вообразить, правда?
Ну, Шульца ведь еще в 20-х сделал те работы. Вот, но все же общая стилистика, кажется, то, что сияло в 20-х, оно как раз к 40-м потухло. И из сияющих фигур, которых так хотелось воображать доминирующими, они превратились в просто себе людей, которые не защищены даже фантазмом об их красоте, которых очень легко расчеловечить.
Уничтожить.
Да, да. Ну, то есть у Шульца они как будто в доспехах своей красоты. Они совершенно недоступны, кажется, там от них стрелы и пули будут отскакивать. Ну, так они сияют. А женщины на погроме, ну, это такая очевидная хрупкость человеческого существа.
Знаете, я всегда так думала про Мандельштама. Когда я думала про его безупречность, вот артистическую, ну, особенно там, 30-х годов, в моей голове не укладывалось все время, как можно было допустить себя убить. Как это возможно? Это, конечно, какой-то невероятный опыт 30-х и 40-х, который мы бесконечно вынуждены в своей голове изучать еще раз и давать ответы на него, в том числе и вот такими работами, как этот ваш цикл.
У меня сильнейшая привязанность, в общем, какая-то объединенная, зарифмованная привязанность к Мандельштаму и Паунду. Причем в отношении Паунда я осознаю сильнейшую политическую проблемность, потому что это не просто одной своей стороной великий поэт, а с другой обезумевший фашист. Но структура его политического безумия, причем я подчеркиваю, там речь идет о безумии изначальном, она вписана в логику его поэтического мышления. И его очень странные выкладки о связи поэтического с экономическим, и то, что он в большой степени с точки зрения экономики считал, собственно, фашистский строй наиболее сильным, перспективным, был какой-то страх финансового капитала. А страх финансового капитала, как известно, очень связан с структурным антисемитизмом. Интересно, Кэти Чухров, когда она была совсем юной, и, кстати, она не была еще политически левой, вот ее первая книжка «Паунд и фунт», она совершенно про эти вещи, причем она даже какую-то антифашистскую оптику, которую она бы обязательно применила к нему сегодня, тогда она ее не использовала, но она в самой структуре вот анализа поэтической мысли, в общем-то, пришла к тем же выводам.
Почему на вилле Яроша в этой прекрасной, но руинированной комнате центральный объект это плетка и фрагмент какой-то лепнины. Что это?
Это кусок фасада, отпавший здание, в котором находится детский садик. И пролежал он на несколько десятилетий на том же месте, просто потому что все не хватало рук отнести его на свалку. Как нам совершенно искренне сообщили в дирекции, что если заберете, ну, как бы спасибо.
А это детский сад? Рабочий?
Да, да, да. Свера Менёк, это камень с детства помнила. И здесь есть, конечно, серьезный вопрос этического выбора, то есть или оставлять все куски руины на месте, ожидая, что она будет прочитана как текст, или того, что она будет восстановлена. То есть рядом мы видим как бы отреставрированный старинный зал, но его фактуры порой близки к таким, что называется, евроремонтным. Вот, или этот камень отброшен, и поэтому его следует взять, включить в другие контексты, в которых он заговорит. Вот флогер, ну, плетка многохвостная, использующаяся в БДСМ-практиках, висит здесь в виде какого-то странного предложения. Хлестать камень, чтобы он закричал, пробудить какую-то закрытую в нем чувствительность, как бы призвать его, раскрыть ее, как бы выкричать себя, ну, что, очевидно, невозможно. А вокруг висят коллажи, которые составлены по очень простой схеме. Здесь есть темный фон, это затемненная репродукция того или иного изображения из идолопоклонной книги, а также набросков Шульца с той же мазохистской тематикой. А поверх наклеены маленькие паспортного размера фотографии с лицами погрома, собственно, лицами жертв и погромщиков. И среди этих лиц погрома включена одна фотография лица, которого на погроме не было, это лицо самого Бруно Шульца. Конечно, как потенциальной жертвы.
Померанцев переулок. Так называется мой подкаст. Игорь Померанцев – это я. А переулок – это мои записи, новые и архивные. Интервью, монологи, эссе, музыка, стихи. Я делюсь тем, что интересно мне самому. Не обходите мой переулок стороной. Вас ждут интересные встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода». Драгобыч, Западная Украина, фестиваль Бруно Шульца. Художник Никита Кадан, выставка «Искалеченный миф».
Это человек в вышиванке. То есть, очевидно, украинец, принимающий участие в погроме, а наклеено его лицо на очень темное изображение, где в маленькой комнатке женщина со стеком прижимает к земле мужчину, будто в позе кающегося.
Давайте прокомментируем.
Здесь лицо, которое присутствует на нескольких фотографиях, это еврейка. Это мать девушки, которую раздели и которая сидит на брусчатке. Тверенько погромщики собрались вокруг нее, и эта пожилая женщина, когда пытается последних сил защитить или хотя бы прикрыть тело своей дочери, а наложена эта фотография на тело Сусанны, которую окружили старцы с похотливыми взглядами.
Старцы, да.
Снова еврейская женщина, которую раздевают и толкают погромщики. На лице у нее смешанное выражение горести и злости. Наложено на набросок Шульца с женщиной с розгой и мужчиной на коленях перед ней. Лицо немецкого оператора с камерой, наложенное на работу с туфелькой на переднем плане. Женщина с кнутом и с туфелькой. Собственно, туфелька была важнейшим фетишем для Шульца.
И мужчина, то есть карикатура Шульца, автокарикатура Шульца.
Это, кстати, не автокарикатура. Нет. Тут он на него не похож. Но вот видно, что это такое другое лицо. Ну, собственно, такой довольно нелепый мужчина с высунутым языком, который ползает у ног этой женщины.
По квадратному плиточному полу в центре стоит туфелька, и он в пароксизме то ли страсти, то ли чего-то экстатического. Мы даже не можем передать, что у него, собственно, что за выражение лица.
Еще одно лицо погромщика, а здесь лицо жертвы. Собственно, тот мужчина в вышибанке прижимает лицо этого человека к бюсту Ленина, как бы заставляя его целовать своего Ленина.
А фон?
Фон – это мужчина на коленях, у ног какой-то довольно расслабленно, вальяжно сидящий и смотрящий на него сверху женщины. А здесь такая служанка в белом переднике, которая сейчас тоже всыпет розг голому мужчине, который сжался у ее ног. А наложенное такое характерно злобное лицо погромщика, которое присутствует на одной фотографии вот с той женщиной в центре. Это еще одна раздетая женщина на погроме. Та же, которую демонстрируют вот так на угольном рисунке.
На большом угольном рисунке.
Да, и тайгра четырех женщин, которые ногами стоят на лежащем мужчине, а двое других, включая вот Шульца, склонились перед ними. И еще одно лицо погромщика, довольно неблагополучно выглядящий мужчина в шляпе. Это на фото он держит стоящую на коленях женщину, но оба они какие-то очень измятые, исхудавшие, и выглядят они супружеской парой вообще. Только она стоит на коленях, а он как бы над ней, положив руку ей на плечо. Вот, и наложено это на фотографию мужчины, который целует ноги женщине, сидящей в кресле.
То есть на работу Шульца.
Да.
Никита, а где вы брали эти фотокарточки?
Фотографии погрома, они циркулируют, они есть в публичных источниках. То есть их как раз было взять очень легко. Шульца, соответственно, из книг с репродукциями.
Все-таки меня не оставляет ощущение дурного, но прекрасного сновидения, когда я смотрю на обе ваши выставки, вот на эти работы.
У меня была эта странная мысль, что сцена возмездия, ну, как убежденный марксист и материалист, я верю в бессмертие души и финальный суд, что, возможно, он будет организован как будто по эскизам Шульца. То есть еврейки с фотографий будут гордо идти по улицам Львова, а погромщики будут жалко скулить у их ног.
Ну, давайте будем считать, что ваша выставка – это эскиз будущего. Такой проект справедливости или проект возмездия. Библия?
Да, ну вообще изображения страшного суда, они часто очень проективны. Ну, тоже изображение политиков в огне. Ну, часто это как будто то, чего хотелось бы.
Фанайлова, Вавилон, Москва. Интервью с художником Никитой Каданом. Путешествие по выставке «Искалеченный миф» на фестивале Бруно Шульца в Драгобыче. Нас можно слушать в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, в Spotify, а также на сайте Радио Свободы в разделе «Подкасты». Подписывайтесь, ставьте оценки, а в Apple подкастах жду комментарии. Пока-пока.